«Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – поэт Екатерина Горбовская.
Когда был Эрос маленький, с кудрявой головой, цветы росли в проталинке на стылой мостовой, и в сторону, смущаясь, смотрели фонари, и что-то там смещалось и ухало внутри, от низа и до сердца Минхерца. Минхерц билось, не разбилось, Морген, матка, яйки, млека. Эрос вырос, стал, как Силос, постным лишним человеком. Полдень выпал из обоймы. Кто мы, где мы и на кой мы?
Екатерина, ваш отец Александр Горбовский, востоковед, писатель-фантаст, переводчик, причем он переводил с разных языков, включая бенгальский. По-моему, он переводил Тагора. Наш подкаст называется «Зарубежье». Благодаря отцу вы в Москве открыли какие-то зарубежья?
Благодаря отцу я открыла для себя 10 измерений Вселенной. По сравнению с чем земные зарубежья – это уже семечки. Он дружил с Иваном Антоновичем Ефремовым, автор «Туманности Андромеды», «Лезвие бритвы», «Таис Афинская». Ну, это был очень непростой человек. И то, что представлено в этих книгах в доступной для читателя форме, это всего лишь верхушка айсберга тех познаний, тех посвящений, которыми он владел. И, в общем, мой отец часто очень ездил к Ивану Антоновичу, они с ним очень много разговаривали о тех подводных гранях этого айсберга. И каждый раз я с нетерпением ждала его возвращения, чтобы услышать, ну, в адаптированной, естественно, для меня версии какие-то выдержки из их бесед. Что касается земных зарубежий, то это, наверное, в первую очередь Англия. Дело в том, что киевская ветвь папиной семьи незадолго до революции эмигрировала в Англию. И я знала, что у меня там есть кузены, мои ровесники, есть тетушка, дядюшка. Но мое открытие Англии произошло задолго до того, как я туда 15 лет впервые приехала. В общем, так получилось, что Англия вошла в мое сознание неким архетипом еще в дошкольном возрасте. Когда мне было лет 6, на моем горизонте возникла живая англичанка. Это была жена папиного близкого друга. И вот через нее, а точнее через предметы, которые она приносила в наш дом, в моем поле зрения появились такие визуальные объекты этой страны, доселе мне неведомой. Зарисовки сценок из английской жизни на коробке конфет, рисунки на страницах детских книжек, открытки с видами Лондона и сельских всяких пасторалей. И когда я смотрела на эти картинки, меня охватывала непонятная, необъяснимая тоска, чувство чего-то неизбыточное и дежавю одновременно. И вот с тех пор, в общем-то, где-то с раннего детства, Англия при всей ее недоступности всегда была рядом. Я всегда по ней тосковала. Хотелось учить язык, хотелось читать и смотреть все, что только приоткрывало дверь. Это абсолютно такое недоступное, не зарубежье даже, а зазеркалье. Мне было лет 10, наверное, уже постарше, была абсолютно безотносительно к Англии. Я спросила у папы, а почему каждый раз, когда я смотрю на звезды, мне хочется плакать? И папа стал мне рассказывать про то, что мы все оттуда. И пока мы маленькие, память еще не совсем стерта. И, глядя на звезды, мы хотим что-то вспомнить, но не можем, а только тоскуем. Но потом память стирается окончательно, и это проходит. А вот относительно Англии у меня это не проходило все последующие годы. Продолжалось до того самого дня, когда в 91-м году по прилете в Хитроу я выбросила обратный билет.
Екатерина, а ваши стихи, они возникли в семье благодаря отцу? Или выросли изнутри вас самой?
Они выросли из тех пластинок английских «Top of the Pops» с дурацкими текстами, где маленькими короткими такими блоками-заготовками шли какие-то пробойные абсолютно ключевые фразы, которые пробивали. И вот я сидела в своей комнате. И даже это еще были не пластинки. Пластинки я уже потом стала привозить из Англии. Это были записи, которые мне приносили. Крутилась катушка магнитофона «Грёндик». И вот я это слушала, меня это прошибало. И мне хотелось что-то такое же свое. Я садилась и писала что-то такое же свое на бумаге. Мой папа тоже писал стихи в юности. Они ходили в один, по-моему, семинар с Александром Ароновым. И когда уже потом, много лет спустя, меня представили Александру Аронову, он меня тряс за плечи и говорил: «Ты дочка Горбовского? Что, это ты? Это правда?» Я была не единственным человеком в семье, который писал стихи. Но когда уже это дело стало у меня более серьезным, этот вопрос стал так на повестку дня, я первые свои стихи, которые написала на бумажке, подсунула папе под дверь. Папа пришел ко мне очень озабоченный и очень расстроенный. И он мне сказал: «Катя, я не думаю, что тебе стоит этим заниматься. Я на своем веку насмотрелся на этих литературных девочек, которые обивают пороги редакций. Это очень жалкое зрелище и очень печальная судьба». Но я папа не послушалась. И впоследствии папа не пожалел о том, что я его не послушалась.
Вы говорили об образе Англии в Москве, в вашем доме, в разговорах, в семье. Вы в начале 80-х, да, по-моему, в 82-м году приехали в Англию. Московский образ Англии совпал с реальной Англией?
Говорить о том образе Англии, который существовал в моем сознании до того, как я впервые приехала сюда в 15 лет, и насколько этот образ совпал с реальностью, сегодня, опять же, было бы несколько неактуально. Потому что этот образ, он на протяжении десятков лет, что я сюда приезжала в качестве гостя, менялся. И тот вот реальный образ Англии постепенно вытеснял все вот эти мои иллюзорные представления о них. В моем отношении к Англии, уже после того, как я сюда приехала, менялись оттенки, полюса, нюансы, потому что менялась я, менялись реалии, осмысления, переосмысления. И, в общем, чтобы не растекаться мыслью по древу, скажу так. Вот представьте себе снеговика в начале января. А теперь представьте себе того же снеговика, простоявшего до конца марта. Вот примерно так мне видится та Англия, которую я безоглядно полюбила больше 40 лет назад, и та Англия, которую я вижу сегодня. Но давайте вот утешаться тем, что это не более чем мое, очень субъективное видение. И я прекрасно понимаю, насколько все относительно, более чем относительно. И эту относительность, кстати, лучше всего подтверждает одна очень забавная история. Однажды в конце 90-х мы с одним моим русскоговорящим знакомым тут, в Лондоне, ехали в мини-кэбе. А за рулем сидел бывший студент института Патриса Лумумбы, представитель одной из тех африканских стран, которые некогда опекал Советский Союз. И вот на абсолютно безупречном русском он нам рассказал, что провел в Москве порядка 10 лет, 5 лет учился на врача, потом ординатура, а потом, в общем, приехал в Лондон и сел за баранку. И, поведав нам свою нехитрую историю, он запричитал: «Эх, какая страна была Советский Союз! Медицина бесплатная, образование бесплатное, Африке помогала, всех учила, кормила. Эх, какую страну просрали! Ёлы-палы!» Вот это «ёлы-палы» меня, конечно, добило. «Ёлы-палы!» В принципе, я вполне допускаю, что моя метафора про снеговика сродни печали того водителя мини-кэба. Я не знаю, любил ли он Советский Союз так же, как я любила Англию, но, похоже, каждый из нас, в общем-то, оплакивает гибель того мироустройства, которое нам казалось идеальным. Вот ему Советский Союз, а мне старая добрая Англия. Например, лондонский полицейский. Вот образ Лондона традиционно у нас ассоциировался с образом английского полицейского Бобби. Компетентный, корректный, надежный, рыцарь без страха и упрека, ум, честь и совесть всего нашего. Вот он всегда символизировал не только безопасность, но и сам вот британский подход к правопорядку. И да, мой жизненный опыт всегда это подтверждал. Вот такая вот, допустим, такая временная шкала с конца 70-х по сегодняшний день. Вот мое первое утро в Лондоне. Я иду по улице, а навстречу мне полицейский. Мне 15 лет было. Очень взрослый дяденька, лет 20, в белоснежной форменной рубашке с короткими рукавами. И вдруг он мне говорит: «Привет, красотка!» Подмигнул и пошел дальше. Взрослый дяденька, такой красивый. Мне, прыщавой двоечнице. Я помню, мне никто раньше такого не говорил. Я помню, я распрямила спину и дальше пошла уже красоткой. А потом много лет спустя я снова его встретила. Это уже было на промозглом октябрьском ветру. Я пыталась в телефоне, на Google Maps найти вот нужную мне какую-то улицу. И вдруг слышу над собой голос. «Мадам, вам помочь?» Только это был уже не 20-летний дяденька, а мальчик лет 20. Все в той же белой рубашке с короткими рукавами. То есть в октябре они еще, видимо, в летней форме ходят. И, в общем, прошли десятилетия, сменились пласты поколений, а незыблемость образа вот этого олицетворяющего ум, честь и совесть оставалась неизменной. И с тех пор прошло еще 10 лет. И вот буквально где-то на прошлой неделе наша знакомая шла по улице в Челси. Челси – это очень респектабельный район Лондона. Она шла и разговаривала по мобильному телефону. И вдруг среди бела дня, спокойной походкой, не спеша, к ней подошли двое, приставили нож к горлу на виду у всех и потребовали, чтобы она отдала свой мобильный телефон. На другой стороне улицы стояли два полицейских. Они видели, что происходит, и отвернулись. Наша знакомая, естественно, отдала телефон. Они взяли телефон и не спеша пошли куда-то дальше пить кофе. Не знаю, в общем, это, конечно, я уже домысливаю, но они, во всяком случае, пошли не спеша и понимая, что ничего им не будет. Наша знакомая перешла улицу, подошла к полицейским и сказала им, спросила у них точнее, «Ведь вы же видели, что произошло. Почему вы не вмешались? Почему вы отвернулись?» Они ей ответили, «А это не наша территория». На что она им сказала, «Сейчас это будет вашей территорией». И потребовала, чтобы они вызвали патруль. В ответ на это они ей сказали, «А ты вообще откуда приехала? Уезжай туда, откуда приехала, если у вас там так хорошо». Привет от снеговика.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с поэтом Екатериной Горбовской. Екатерина, когда разговор идет о начале 80-х годов, то для русского человека, для советского человека Лондон – это совсем не столица русской эмиграции. Привычные, конечно, Париж, Нью-Йорк, Иерусалим, но не Берлин, но не Лондон. Туда попадала очень такая какая-то особо избранная, странно даже, я не знаю, как избиралась та публика, может быть, Игорь нам подскажет, как попадали в Лондон, но, во всяком случае, это вполне экзотические такие центры эмиграции. Чем был Лондон для вас? Я имею в виду, конечно, русскую составляющую, если бросить проекцию на русское сознание, на русское восприятие. Каков был ваш круг?
Мой круг был исключительно английский. У нас тут семья была, родственники. Англичане уже не в первом поколении. Приезжали мы сюда, когда... В общем-то, поначалу я приезжала с папой. Что касается русских, которые... Я знаю, что папа здесь встречался с Александром Пятигорским. Телефон Александра Пятигорского был у меня в записной книжке. Мне, когда я приезжала сюда одна, мне папа давал этот телефон, говорил, если какие-то проблемы будут, если нужна будет какая-то помощь, позвони по этому телефону. Я жила, в общем-то, в английских семьях, общалась с английскими людьми и с русскими, с эмигрантской средой русской здесь не общалась.
Об англичанах. Какие английские черты вам симпатичный, а может быть, есть какие-то черты, которые у вас вызывают чувство отторжения.
В рамках современной христианской цивилизации и те, и другие черты – это скорее черты, кочующие среди представителей рода людского, вне зависимости от национальности. Они мутируют под влиянием времени, обстоятельств. Традиционные уклады, культурное наследие, там, место проживания имеют на них незначительное влияние. В общем-то, говорить о человеческих чертах, которые вызывают чувство отторжения, и приписывать их исключительно англичанам, то было бы не совсем честно, не совсем справедливо. Тем более, когда люди начинают говорить о тех чертах, которые им нравятся, и тех чертах, которые им не нравятся в других людях, это они, в общем-то, обнажают свои собственные слабости.
Неужели, по-вашему, нет типичного англичанина? Или вот яркий представитель Йоркшира?
Назовите мне социальный срез.
Ну, вот мы начинаем уже торговаться. Уже интереснее.
Потому что типичного англичанина нету. Точно так же, как и нету типичного русского, типичного еврея. Назовите мне типичного еврея.
Возьмите у меня интервью, я вас завалю типичными евреями и типичными русскими. Может быть, это нельзя будет дать в эфир. И тем не менее.
Я британец, я имею в виду по паспорту. И большую часть жизни я прожил в Англии. У меня дом в Англии, я работал с англичанами. И у меня другой опыт в сравнении с вашим, например, при встречах с шотландцами или валлийцами, они всегда меня убеждали: «О, ты как мы, ты здесь тоже чужой». То есть они чувствовали, что англичане другие. Ну, что касается вот то, что Иван не дал бы в эфир про типичные черты. Эксперты по Англии называют англичан «нацией театра». И я могу это подтвердить, потому что вот англичан часто упрекают в лицемерии, а я бы предпочел слово «лицедейство». Это всегда некая игра в диалоге. Я помню, как-то на моей улице Фит-Джонс-Авеню в Лондоне два, в общем, простых человека ругались из-за парковки. И один другому сказал: «Ты хочешь меня так напугать, чтобы я заикался?» Он говорит, а тот ему отвечает: «Нет, я хочу, чтобы у тебя мороз по спине прошел». Это был театр.
Ну, я, в принципе, такую же сценку могу себе представить и на российской парковке. Любой диалог зависит от образовательного ценза участников, от их культурного бэкграунда, потому что два других англичанина просто спустились бы на нецензурную ругань и мордобой. И опять же, это нетипичные англичане. То, что вы говорите, это общечеловеческие черты. Вот есть клише англичанина. Нет такого клише. Я так не считаю, потому что все то, что я вижу в англичанах, я вижу в представителях других наций. Может быть, у одних это более утрировано, у других это менее утрировано. У одних на передний план выходит одно, у других на передний план выходит другое. Но я бы всегда воздерживаюсь от того, чтобы говорить: вот это типичный англичанин, это типичный русский, это типичный еврей, это немец. О, нет, товарищи, это немец стопроцентный. Нет, я так не считаю.
Хорошо, Екатерина, давайте совершим историческое путешествие обратно в Россию, то есть в Советский Союз, в то время, когда вышла ваша первая книжка стихов. Вот тут, по-моему, после того, как на вас накинулась, как век волкодав, накинулась на вас слава, и стали о вас говорить и писать песни на ваши стихи, вот тут вы совершили нетипичный поступок. Ни для русского, не знаю уж для кого. Вы отвернулись от возможности этой ярко освещенной дороги, и вы выбрали свой путь, незаметный путь побега в сторону от славы. Что это было? Расшифруйте, пожалуйста. Это не очень понятно из той краткой биографии, которую можно найти в интернете.
Когда я еще училась в школе, у моих родителей был очень хороший, близкий знакомый. Профессор кафедры философии МГУ, научные публикации, прекрасные перспективы, полное материальное благополучие, квартира, машина, ну и всякие прочие советские ништяки. И вдруг в один прекрасный день он приходит с новостью. Он уезжает навсегда. Чемодан, вокзал, Вена, далее везде. Это было как гром среди ясного неба. И когда мои родители пришли в себя от шока, я помню, кто-то из них озвучил вопрос. Коля, его звали Николай Васильевич Новиков. Коля, вот объясни, Ты столького добился. У тебя такая безоблачная карьера. Тебя ценят в академических кругах. Уже совсем, в общем, не мальчик. Решился все это бросить и уехать в полную неизвестность. Николай Васильевич ответил. Запомнила я это на всю жизнь. Да, ребят, вы совершенно правы. Я кое-чего в этой жизни достиг. И мог бы достичь еще большего. Но если я не уеду и проживу только эту жизнь, то у меня будет только одна эта жизнь. А если уеду и начну с нуля, то как бы оно там у меня ни сложилось, я проживу вторую жизнь. Я проживу две жизни вместо одной. Я хочу две жизни, а не одну. Вот. Что касается меня, я не уверена, что я искала в Англии именно вторую жизнь. Я думаю, что я искала первую. Я с такой неотвратимостью понимала, что если не уеду, то умру заживо. Просто, понимаете, по мере моих соприкосновений с окружающим миром приходило очень отчетливое такое понимание того, что мою жизнь до скончания века будут решать по своему усмотрению мордатые кабинетные дядьки. Потому что жизнь всегда будет идти через какой-нибудь кабинет, где сидит какой-нибудь Егор Кузьмич, Демьян Фомич, Иван Петрович. И моя прекрасная, бесконечная, огромная, вот светлая жизнь будет зависеть от того, был у него сегодня утром стул или нет. Захочется ему сегодня так или захочется ему эдак? Есть ли у него в этом какой-то свой интерес? Они, в общем-то, не имеют права не то что решать, они даже приближаться к моей жизни не имеют права, потому что она моя жизнь. Она умирает от одного только их дыхания. В общем-то, нашла ли я в Англии то, что искала? То, что искала тогда, 33 года назад? Да, нашла. У меня не одна жизнь. У меня две жизни, а третья мне уже не надо. Спасибо, я ее просто не потяну.
У меня вопрос к вашей второй английской жизни. Что значит быть поэтом, да еще иностранным, в Англии?
Для каждого это значит что-то свое. Для меня это значит быть обычным человеком и не забивать ни себе, ни другим голову всякой ерундой. Вот и все. Если ты начинаешь думать о том, какой ты поэт, то жизнь не построишь с нуля.
Я читаю ваш блог. Вы часто пишете об Испании. Почему? Это еще одно зарубежье?
Испания. Ну да, в общем-то, Испания. Уже почти 20 лет, как мы живем как бы на два дома. Декабрь, январь, сентябрь, октябрь. 2-3 недели летом проводить в Испании. Нет, это не еще одно зарубежье, а еще один любимый дом, еще одно любимое место на земле. Мы с Сашей как-то пытались понять, где наш дом. Там, в том богом забытом уголке на юго-восточной окраине Испании или тут, в Лондоне. В общем-то, так и не определились. Я помню, Саша сказал в ответ на мой вопрос, он сказал, дом там, где тапочки души. И мне кажется, что мы эти тапочки возим с собой из Лондона в Монте-Кристал и обратно. Одну пару на двоих.
Ваш отец, Александр Горбовский, он родом из Киева. Для вас это имеет значение? Какие ассоциации у вас связаны со словом «Украина»?
Ну, то, что мой отец родом из Киева, конечно, это имеет для меня значение. Такое же значение, как и то, что моя мама из Балашихи. Для меня имеет значение все, что связано с моими родителями. Что касается ассоциаций с Киевом, мы часто ездили туда с папой, к родственникам. У нас там жила старая наша тетушка Ирен, та самая, про которую когда-то написала, говаривал тетушка Ирена. Живем от Мендельсона до Шопена. Хранила пачку писем из Парижа, ну и так далее. Я помню этот город. Я помню, как бабушка моя, папина мама, в далеком детстве меня туда возила, на дачу тоже, опять же, к родственникам, в пригород Киева куда-то. Это я помню.
Екатерина, вот вы писатель. У вас есть свое толкование зарубежья, такая писательская, ну, концепция, не знаю, писательский образ зарубежья?
Ну, если честно, я не уверена, что понятие зарубежья сегодня существует. Или, по крайней мере, существует в том виде, который сегодня подлежал бы моему толкованию. Весь мир оказался в доступности.
Вы говорили о Ефремове. Для него зарубежье был космос.
Да. Я не рассматриваю космос как зарубежье. У меня нету тех знаний, тех посвящений, которые были у него и есть у некоторых людей. Потому что зарубежье мы рассматриваем как что-то относительно доступное. Зарубежье – это что? Это...
Один из наших собеседников сказал, что для него зарубежье – это смерть.
Нет, я так не считаю. Смерть – это переход в иное какое-то состояние. Это довольно утилитарно – называть смерть зарубежьем. Это неуважение к смерти, по-моему.
Екатерина, большое спасибо и до встречи в космосе.
Спасибо большое, Екатерина, за беседу. И не выходите из реки, не высыхайте.
Хорошо, я постараюсь.
Нашей собеседницей была поэт Екатерина Горбовская. И в завершении стихи в авторском чтении.
Буэнос диас, мои дорогие, буэнос диас. Кто вам раздал эти души благие? Словно на вырост, с Ветхим Заветом, с Новым Заветом. Да дело не в этом. Вот у меня разговорник англо-испанский прочитан был летом, а в памяти только «Буэнос диас» и «Буэнос ночес». А что еще нужно, чтоб жить благонравно и спать, не ворочась? «Буэнос ночес», мои дорогие, «Аста ла виста». Господи Боже, пошли каждой девке ее гармониста, а гармонисту – добрую мамку и красную сорочку. Да чтобы боком придурку отсидкой не вышла отсрочка. Вы тоже давайте просите по длинному списку льва и дракона, аспида и василиска и прочую рать попрать. Бездонные воды, рельефные суши, чтоб горы сворачивать, и райские кущи, и адовые груши, чтобы колачивать. Тело Христово, хлеба насущного, завтрак туриста. Добрый диас, спокойной ночи, аста ла виста.
Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.